православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Продолжается Петров пост, который еще называют апостольским. О судьбах апостолов первых и ближайших учеников Спасителя мы уже рассказывали в наших программах. А сегодня предлагаю поговорить об их духовном наследии, апостольских посланиях, которые входят в состав Нового Завета. Моим собеседником будет протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через пару минут. А прямо сейчас рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. В епархиальном управлении на пресс-конференции рассказали о том, как воссоздается Спасский кафедральный собор. Шаги не семимильные, но уверенные. Есть надежда, что до конца этого сезона внешний храм будет выглядеть вполне законченным, и работы переместятся внутрь. Это тот самый случай, когда говорят всем миром. Часть от прибыли бизнесмена, часть от зарплаты простого рабочего, деньги, вырученные с продажи билетов на благотворительный концерт или с ярмарки. Всего общая сумма собрана за 6,5 лет средств составило 600 миллионов рублей. Это 2/3 от необходимых на строительно-монтажные работы 900 миллионов. Они уже освоены. Сборы продолжаются. Работы в основном фасадные, говорит митрополит Серафим.
Активно работаем над тем, чтобы завершить все фасадные работы за этот сезон по убранству колокольни и самого храма, чтобы внешний вид храма уже обрел тот вид, который был до разрушения, а может быть и был гораздо даже краше.
Параллельно ведется и большая организационная работа. По указанию губернатора создан специальный штаб по воссозданию собора. Его возглавил заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Еремкин.
Члены штаба еженедельно собираются и обсуждают итоги сделанного за неделю и ставятся задачи на последующий период.
Вариантов найти деньги существует много, от прямых пожертвований до распространения именных кирпичиков от епархии. Эффективны также различные культурные благотворительные мероприятия. В прошлом году всеми этими способами было собрано и освоено 63 миллиона рублей, говорит председатель общественного совета по возрождению Спасского собора Светлана Пенишина.
На сегодняшний день у нас 8,5 миллионов, которые будут потрачены также на строительные работы по колокольне. Хочется отметить, что все собранные средства расходуются строго на те цели, которые обозначены планами работ.
Рано или поздно дело дойдет до внутренних работ. Система отопления уже готова. На очереди электропроводка. Но главное, конечно, роспись стен храма. Как сказал владыка, в этом деле торопиться не стоит. И лучше хорошо подготовиться к ней и выполнить один раз, чем потом исправлять недочеты.
Седмица.
В Пензе заканчивают отделку Дома Вероники, социального проекта по адаптации молодых инвалидов, созданного общественной организацией «Благовест» при поддержке Пензенской епархии. Готовность уникального для страны объекта губернатор Иван Белозерцев оценил на 99%. Глава региона побывал на стройке, чтобы лично увидеть, как продвигаются завершающие работы. В настоящее время здесь облагораживают прилегающую территорию.
Здесь осталось вам совсем немного, да, скоро повесить, да, где-то 2-3 светильника. Может быть, там шкафы осталось, несколько шкафов собрать. По благоустройству на территории тоже с задачей справились на завершающем этапе, поэтому прошу всех к установленному времени. Последний срок – это 19 число.
Срок сдачи объекта менялся неоднократно. Первоначально открытие хотели приурочить ко Дню защиты детей, затем перенесли на 30 июня. Сейчас открытие запланировано на 21 июня в связи с ожидаемым визитом в Пензу министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Напомню, 10 человек, которые поселятся в этом доме, будут не просто жить здесь, но и обучаться различным профессиональным навыкам.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 15 минут. Мы продолжаем программу. Рад приветствовать всех, кто к нам присоединился в этот час. И нашего сегодняшнего гостя, отца Алексея Горшкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и Божие вам благословение.
Напомню, что говорим мы сегодня об апостольских посланиях. Работаем в прямом эфире, телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, ну начнем, конечно, как всегда, с основного. Какие послания включены в состав Нового Завета?
Из 27 книг Нового Завета, которые находятся в Библии, 21 книга, можно так сказать, принадлежат посланиям апостолов. Из них 7 соборных посланий и 14 посланий святого апостола Павла.
Как сформировался вот этот вот корпус посланий? Потому что ведь первые века были известны другие послания других апостолов, ну, по крайней мере, приписывались им.
Прежде всего, нужно сказать для наших дорогих радиослушателей, что вот этот сборник Нового Завета, который мы имеем в пользовании, он выглядел иначе. Это сейчас мы открываем книгу, перелистываем страницы, очень удобно в таком доступе. А в древности, в первых веках, все выглядело совсем иначе. И вот этот корпус канонических книг, он, конечно, возник довольно рано, но формировался постепенно. И вот эти книги, которые вошли в канонический состав богослужебных книг, которыми мы пользуемся, они, в общем-то, формировались по папирусам, а вот по таким очень древним видам бумаги, на котором был отображен текст того или иного послания.
То есть это свитки, собственно говоря, собственно, не книги говоря, в нашем
свитки, современном понимании. Да, это прежде всего свитки, и они в некоторых случаях довольно такие короткие, а в некоторых случаях они довольно такие длинные по продолжительности размера текста. Вот именно по ним, по этим папирусам удалось сформировать общий канон вот этих книг. И нужно заметить, что это происходило постепенно, потому что достаточно было много разных подложных посланий, и которые церковь просто не приняла. Также возникало особое затруднение в связи с возможным внесением в текст вот этих посланий канонических, которые церковь приняла, возможным внесением другого автора. Вот сейчас очень актуальна проблема, значит, копирования текста, вставления его. Вот многие, наверное, учащиеся различных образовательных заведений, они, в общем-то, часто пользуются этим. Копируют текст, вставляют его и выставляют под своим именем.
Сейчас это удобно и просто, от руки переписывать ничего не нужно.
Да.
А тогда?
Вот в древности наоборот было. Наоборот, свои мысли вкладывали в текст и
приписывали какому-то святому,
приписывали какому-то апостолу. Святому, да, в том числе и апостолу, могли вписать. Но церковь это отслеживала в лице таких иерархов, как Евсевий Кесарицкий. Вот именно им удалось установить подлинность благодаря научному подходу. Кстати, Ориген принял в этом участие. Вот, хотя церковь осудила его религиозные взгляды, но церковь в то же время не отрицает его научного подхода.
Ну, вообще заслуг, конечно.
Да, заслуга его, конечно, в этом есть. И поэтому церковь принимает его вот труды в этом направлении, в поиске подлинности вот этих канонических книг. Вот таким образом они и сформировались и дошли до нашего времени.
Раздел посланий, если так можно сказать, начинается с посланий апостолов Иуды, Иакова, Петра и Иоанна, которые еще называют соборными. Почему соборные?
конечно, соборными их назвали не сами авторы, а они адресовались как частным лицам, так и отдельным общинам от того времени или церквам. И нужно заметить, что вот существует три вида вот такой частной, потом, значит, общине, и третий вид вот такого послания – это уже послание такого соборного или окружного. И, конечно, когда святые апостолы писали эти соборные послания, то они, наверное, ориентировались на свою аудиторию, так будем говорить. Но со временем церковь, поскольку увидела в них такую яркую актуальность вероучений и нравственной христианской жизни, то церковь приняла их именно на таком уровне, что они должны служить назиданием не какой-то отдельной общине или церкви, а для всех церквей, или даже, можно сказать точнее, для всего христианства всех веков.
Когда были написаны соборные послания, на каком языке?
Вот нужно сказать, что вот эти годы написания, они, в общем-то, играют особую роль. Вот если послание апостола Иоанна Богослова, который дожил до конца первого века, и, собственно говоря, его Евангелия были написаны уже гораздо позже, да, чем остальные послания, то вот мы видим актуальность, например, возникновения гностических сект, вот этого определенного религиозного философского течения. Мы видим, что к середине первого века оно только начинает формироваться. И если в апостольском послании Иуды, кстати, заметим, что это не Иуда из
Кореновской. Ну, конечно, да.
Если в апостольских послании апостола Иуды уже конкретно говорится и обличаются вот эти лжеучители, которые находились в общинах христианских, то мы не увидим пока вот таких предостережений и явных обличений, например, в апостольском послании Иакова, которое было написано примерно в 55-60-х годах первого столетия.
То есть на несколько десятилетий раньше, чем апостол Иоанн.
Да, гораздо раньше. И мы видим, что практически апостол Иаков, он не поднимает вот эти темы. А апостольские послания апостола Петра, они были написаны, у него же два было послания, в 62-м году примерно, в 64-м и в 65-66, после которых в 67-м году последовала его мученическая кончина.
Они были написаны на еврейском языке, родном для апостолов?
Вот здесь для одних исследователей становится очевидным, что они, поскольку апостолы пользовались септуагинтой, это перевод на греческий с еврейского языка, то для одних исследователей становится очевидным, что они были на греческом написаны. А другие исследователи оспаривают это.
То есть, в общем, окончательного ответа
окончательно
нет пока.
Ну, здесь еще можно ввести, наверное, какие-то исследования, хотя церковь, в общем-то, не видит в этом особой проблемы.
Тем более мы-то с вами все равно будем, наверное, да, на русском, на церковно-славянском читать. Конечно. Вряд ли многие все равно доберутся до оригинала. Отец Алексей, давайте, наверное, поговорим конкретно, чему посвящены послания. Начнем, как это и есть в Новом Завете, послание апостола Иуды.
Да, нужно заметить, что апостол Иуда, это не Иуда Искариотский, то есть, опять же, если существовал, значит, кроме Иуды Искариотского другой Иуда, то, следовательно, их было двое. Но дело в том, что в Евангелии мы найдем другое имя вот этого человека. А это объясняется тем, что вот этот Иуда не Искариотский был, в общем-то, сводным братом Иисуса, названного Христом.
по Иосифу Обручнику.
Да, он был родным сыном Иосифа Обручника, от его, значит, единственной жены. И нам известно, что сводные братья Христа во время его жизни, в общем-то, относились с подозрением к его миссионерской деятельности. И поэтому они так вот держались.
Может ли из Назарета быть что доброе?
Да, хотя мы видим вот этот вот пример того, что Иуда не Искариотский, а вот это вот брат, родной брат Иакова, из Симона и Осии, и сводный брат Христа по Иосифу Обручнику, он, значит, носил имя Иуды, но, приняв крещение от Иоанна Крестителя, стал Фадеем. Кстати, он иногда так и называется в Евангелии. А после того, как вступил в число уже 12 апостолов, то, согласно преданию, ему было другое имя, уже Левия. Так его и называют иногда Фадей Левий. Вот такая у него была предыстория. Вот как раз его послание, оно было написано позже, чем апостольское послание того же Иакова. Оно было описано позже посланием апостола Петра, и поэтому в нем уже явная такая критика лжеучений, то есть тех гностических воззрений, которые уже вошли в общины первых христиан и уже давали о себе знать. Но в чем, в общем-то, они выражены? В том, что согласно гностическому учению, вот этот наш видимый мир, или, точнее сказать, творение Божие, а к творению Божьему может принадлежать наше чувство, вообще то, что мы видим, осязаем, чувствуем. Вот согласно гностическому учению, вот все это ограничивает свободу человека, стесняет ее, и поэтому от нее нужно избавиться, как от какого-то зла. И вот реализации такого, значит, выхода из этого состояния они видели в распутстве. Почему? Каким образом? Ну, наверное, взрослому человеку известно, я надеюсь, что сейчас нас слушают в подавляющем большинстве взрослые люди, известно, что у, в общем-то, нормального человека возникает желание, так будем говорить, интимной близости. Вот в этом ничего такого предусидительного.
Это заложено.
Это заложено. Не надо смотреть на это, как на какую-то нечистоту. Это заложено Богом. Нужно сказать, с другой стороны, что это не необходимая потребность, но естественная. Вот обратите внимание на это, дорогие радиослушатели. Да, это не необходимая, как еда, например. Еда – необходимая потребность. А вот эта интимная близость между мужчиной и женщиной, она является потребностью естественной, но не необходимой. То есть нет такой вот острой необходимости. Ее можно, так сказать, определенным образом и преодолеть с помощью аскетических подвигов. А вот гностики считали, что вот это возникшее желание, вот эта потребность в интимной близости, ее можно реализовать тут же, без всяких там ограничений в блудстве, вступив вот в интимную близость с противоположным лицом, вот, которое оказалось в поле зрения. Вот нужно заметить, что вот эти взгляды гностиков, они в дальнейшем распространялись у николаитов.
А потом все, даже до русских сектантов, скопцов.
А что говорить, включая, если Григорий Распутин тот же и до своего приезда в Санкт-Петербург, и после приезда, он, в общем-то, был подвержен.
Ну, это хлыстовство, обычное русское сектантство.
Да, у нас на Руси вот это уже приобрело свои формы. И после того, как жандармерия доносила императрице, ну, известно, что он же вошел под подкровительство не кого-нибудь, а самой царской семьи. И когда императрица Александре Фёдоровне докладывали о его распутстве, то она покровительствовала и говорила, что ну вот так божьи люди выпускают из себя вот страсти, вот так юродствуют, можно сказать, истощают свою плоть.
Вот в том числе таким... против этого и послание апостола Иуды.
Да, вот в том числе апостольское послание Иуды, оно как раз и говорит о том, что это неприемлемо для христиан. Если христианство говорит о свободе, то в первую очередь свобода должна реализоваться в послушании воли Божией. Именно так. И это действительно актуально для нашего времени. Вот когда мы слышим о свободе, то у нас тут же срабатывает механизм, что все позволено, все можно. Но на самом деле человеческая свобода, она может реализоваться только в том случае, я имею в виду реализоваться с определенными положительными следствиями для самого человека. Она может быть реализована только в том случае, если человек свои действия будет соизмерять с Божьей волей, с Его святыми заповедями. Вот только в этом случае человеческая свобода будет правильно реализована. А во всех других случаях, когда человеческая свобода трактуется как произвол, как самохотение, то здесь мы имеем дело действительно с очевидным грехом. Именно вот после, против такого очевидного греха и, можно сказать, предостерегал первых христиан святой апостол Иуда. А то, что касается другого апостола, апостольского послания Иакова, то здесь нужно сказать, что вот эти три апостола, особенно Иуда, Иаков и Петр, их, в общем-то, объединяет, как их еще иногда называют, апостолами обрезанных, то есть иудеев, обращенных в христианство.
Это естественно.
А вот то, что касается апостола Иакова, то вообще сведений о нем сохранилось и дошло до нас, до нашего времени, достаточно много. Он был родным сыном Иосифа Обручника, следовательно, сводным братом Христа. Он не принадлежал к числу 12 апостолов, но к числу 70. Значит, впоследствии стал архиереем Иерусалима, причем первым архиереем Иерусалима.
Составителем первой литургии.
Первым, да. И, значит, он вообще такую праведную жизнь вел, был девственником, не ел мяса, постничал. И вот эта вот его праведная жизнь, она выразилась в уважении к нему единоплеменников. То есть не только евреев крещенных, обращенных, но и евреев еще находящихся в Ветхом Завете, так будем говорить. И мы видим из его послания, что, обращаясь к иудеям рассеяния, вот, кстати, нужно заметить, что вот так такого понятия этнической реальности 12 колен, его уже не существовало к первому веку нашей эры. Но в эсхатологическом смысле апостол Иаков напоминает вот этим обращением к 12 коленам рассеянных, то есть иудеев, которые рассеялись в течение времени, он напоминает о том, что у них особое призвание Богом быть богоизбранным народом. Так вот, его обращение к общине говорит о том, что в этой общине находились не только верующие во Христа обращенные, но и неверующие. Вот что интересно. Их, в общем-то, что-то объединяло. Вы понимаете? И он пользовался авторитетом как у крещенных евреев, так и не у крещенных. И те, и другие к нему прислушивались как к особому авторитету. И он мог действительно руководить общиной, в которой были не только христиане, но и не христиане. То есть все к нему, вот все иудеи к нему прислушивались. Ну, конечно, мы видим, что в его посланиях поскольку послание апостола Иакова, оно было одно, а его послание писалось до 60-го года, но уже после Первого Иерусалимского собора апостольского, мы видим, что вот эта тема еще не поднимается в отношении гностических сект, лжеучителей, а он поднимает в своих посланиях обычные нравоучительные темы о том, как нужно относиться, например, к искушениям. Он, например, учил первых христиан относиться к искушениям с определенной радостью. То есть никогда не унывать, если постигли какие-то искушения, не печалиться, а благодарить за это Бога. И вот здесь мне бы хотелось отметить, что его слова могут войти в противоречие с окончанием общеизвестной молитвы «Отче наш». Ведь заметьте, чего мы просим.
Не введи во искушение.
Не введи во искушение. А здесь, в апостольском послании Иакова, мы видим, что он, в общем-то, ничего предусудительного в этом не видит. Но призывает всех благодушно переносить эти искушения. Как же устранить это противоречие? Ведь мы, когда обращаемся к Богу, Отцу, то говорим в этой молитве «Отче наш», «Не веди нас в искушение». То есть вот этим подразумевая, чтобы всякое искушение нас миновало. Но согласно толкованиям святых отцов, того же Иоанна Кассиана, и, значит, вот это выражение «Не веди нас в искушение» означает не то, чтобы оно нас миновало, а чтобы его достойно пережить, чтобы не быть им побежденным. Вот какая здесь подразумевается мысль. Когда мы говорим «Не веди нас в искушение», то мы должны прежде всего подразумевать, чтобы нам не быть побежденным вот этим искушением. И, естественно, источником всякого искушения не может быть Бог. Об этом и говорит в своем послании апостол Яков. А вот эти искушения, они могут быть попущены нам, Богом, по случаю нашей вот греховности какой-то. Ведь мы то и дело отклоняемся от пути спасения. И вот для того, чтобы нас вернуть к вере, к осмыслению своей жизни, Богом попускается это искушение. То есть они, ну, можно сказать, вот приходят. Поскольку мы отклоняемся от этого нашего пути, они приходят и возвращают нас, во всяком случае, они призваны вернуть нас к тому пути, на котором нас ждет спасение. Вот именно по этой причине апостол и увещевает первых христиан не бояться искушения. То есть, если они пришли, не избегать их, как это вот, приходится видеть в нашем современном обществе. Люди бывают обеспокоены каким-то невезением, которое они чаще всего выражают черной полосой в жизни. Вот, говорят, не везет и все. Какие-то несчастья. И человек, оказываясь в вот этих несчастьях, он пытается найти способ, чтобы их не избежать. Вот видите, какая разница? Одно дело их пережить, да, перенести и стать сильнее, стать мудрее, стать умнее, стать светлее, преобразиться. Вот именно они, согласно учению апостола Иакова, именно вот эти искушения, они вводят нас в такое отношение с Богом, благодаря которому мы получаем Божию благодать от Христа. Вот в чем их смысл. А если мы будем от них отгораживаться или их избегать, то мы ничего не получим от Бога. Мы не войдем в Ним вот в эти такие очень близкие отношения и не получим Божию благодать. В своем апостольском послании Иаков увещевает вот тех, так сказать, членов первой общины христиан, которые были довольно богаты. То есть общину, скорее всего, объединяли, община объединяла разных людей разного социального статуса. Как скромного статуса, так, судя по всему, богатых людей, которые надмевались. И они иногда себе позволяли надмеваться в этих общинах, надмеваться над людьми с таким довольно умеренным социальным статусом. И вот как раз обращаясь в своем послании к таким богатым людям, апостол увещевает, чтобы они не надмевались своим богатством. Ведь на самом деле мы ничего не возьмем с собой в могилу. Ну ничего. Ничего, кроме добрых дел.
Все темы, вот так и хочется просто повторить, они актуальны абсолютно как 2000 лет назад, так и сейчас.
Да, если вот так вот пристально смотреть, вникать в эти цитаты апостольских соборных посланий, то мы многое можем для себя найти, для тебя очень важного. И поэтому оно так для актуально остается для нас. Апостол также продолжает наставление относительно того, чтобы удерживаться от гнева. Опять же, апостол говорит, что нужно быстрым быть к слышанию. То есть, да, нужно слышать, но не торопиться с выражением гнева, потому что это не приносит определенных положительных плодов. Апостол Иаков также в своем послании учит, значит, ведь в каком состоянии находились вот те люди, ремесленники и пастухи, они, в общем-то, были лишены права всякого. И тут получается, что у них, с одной стороны, притеснение, так сказать, светской власти, и с другой стороны, поскольку они стали верующими, обратились во Христа, и их еще преследуют за веру. Вот это давало повод кому-то из них унывать и отчаиваться во спасении. Вот именно таких людей, значит, апостол Иаков ободряет, увещевает и всячески поддерживает их, напоминая о том, что у Христа в его царстве отсутствуют всякие вот эти социальные, так будем говорить, лифты, там другие ценности уже, не связаны с материальным богатством. В его послании можно также увидеть увещевание женщинам. Ну что говорить, женщина, хоть в языческом обществе, так и в иудейском, это вещи. И поэтому мужчины могли вот злоупотреблять вот этим положением главенства. А в свою очередь, вот эти женщины после своего обращения, имея своих мужей, либо иудеев неверующих, либо язычников, могли счесть вот таким, может быть, полезным уже идти под покровительство другому, чужому мужчине. То есть сослаться на то, что мой муж неверующий, язычник или там иудей, и уйти к другому, тому, кто обращен в христианскую веру. И именно таких женщин увещевает апостол Иаков, говоря, что вот такие ваши мужи, которые еще не обращены, они, может быть, не обращены пока словом, но вашим поведением, то есть вашей жизнью могут быть обращены. И это, опять же, актуально.
Абсолютно.
Смотрите, как для нашего времени, сколько таких несчастных женщин, которые имеют неверующих мужей, то и дело приходится слышать жалобы на то, что вот муж там либо не пускает, либо как-то не приветствует ее хождение в храм. Но ведь это, в общем-то, в подавляющем большинстве зависит от самой женщины. Вот как она себя поставит в семье, как она реализует свою христианскую свободу, от этого, в общем-то, зависит и отношение к ней с мужа. Он будет действительно, поскольку со стороны его жены не будет ничего предусудительного, когда он накормлен, сыт, во всех отношениях удовлетворен, то с какой стати ты ему жаловаться на недостаток там внимания или еще чего-то? Вот все эти темы апостол Яков, в общем-то, поднимает в своих посланиях и говорит, что всегда в единстве жены и мужа достигает спасение души. Здесь, наверное, следует, может быть, сказать о, значит, таинстве соборования. Как вы думаете, Евгений, стоит сказать об этом?
Ну, поскольку оно восходит, да, по сути, сюда же.
Поскольку оно восходит, имеет источником именно апостольское, да, послание Иакова, вот то таинство, которое мы называем соборованием, оно, можно сказать, имело другое название, еле освящение, и было призвано к тому, чтобы врачевать как душевное, так и, наверное, духовные и телесные немощи. Вот когда я совершаю таинство соборования, это, наверное, пастырский опыт уже подсказывает, не пугать особо людей вот этим вообще словосочетанием «соборование», а по-другому им сказать, что это еле освящение, что сейчас над вами будут прочитаны молитвы, которые будут направлены к Богу, чтобы вернуть к вам здоровье. Вот когда вот так обращаешься к человеку перед таинством соборным, то человек по-другому воспринимает таинство. То есть, на мой взгляд, не нужно пугать людей вот с самой формулировкой соборования, что у многих людей в сознании подразумевает подготовку к смерти.
Хотя, в общем-то, этого не было, конечно,
изначально. Так вот именно, что апостол Иаков, он не подразумевал это, значит, именно совершение вот этого священного действия перед смертью человека. Ну, наверное, еще про апостольское послание Петра.
Да, наверное, еще сказать, успеем, да, поговорить.
Петра, ну и Иоанна мы еще не говорили.
Да.
Да. Значит, апостольское послание святого апостола Петра, оно, в общем-то, было написано уже в 60-х годах.
Чуть
позже, да, апостола Якова, перед его кончиной, которая была в Риме в 67-м году. И, в общем-то, в своем послании... Вот что нужно, чему нужно действительно отдать должное, святой апостол Петр называет народ Божий царственным священством. Вот это как раз цитата «народа Божия царственного священства», она дала повод многим сектантам вообще исключить понятие священства в своих собраниях христианских. Вот поскольку они говорили, что апостол Петр говорит, что царским священством должны быть все люди, весь народ, то, значит, и не должно быть никакого священства, другого какого-то. Но на самом деле, вот в конце этого послания он говорит о пастырстве и пасомых. То есть, поскольку он в этом же послании разделяет понятие паствы и пастыря, то нужно заметить, что вот это выражение апостола Петра относительно царского священства, оно как имеет такой определенный образ. Образ того, что вот реализация вот этого царского священства у народа Божия должна быть прежде всего в добродетелях, жизни, которые приносят определенные духовные плоды. А христианская жизнь, она, в общем-то, направлена на то, чтобы мы, подавляя свои страсти, давали свободу духу. Вот всякий раз, когда мы с вами даем свободу духу, мы притесняем страсть. Вот сел за трапезу. Я вот по себе могу сказать, не будем далеко ходить, наблюдая за собой уже многие годы. Вот если умеренно поем, все нормально, но, конечно, это же далеко не часто бывает, к сожалению. А вот когда чуть больше, я чувствую, что уже напитал страсть. Вот понимаете, какая разница? Напитал не свое тело, а страсть.
Сверх необходимости.
Да. То есть, если неумеренно дать определенное количество пищи, то все нормально. То есть страсть не получила питательной среды в виде переедания. А по словам некоторых исследователей, если мы едим больше, чем положено, то организм наш так реагирует, что превращает это в своеобразный наркотик. То есть мы уже получаем удовольствие от переедания.
Ну, да.
Понимаете, как устроено все? Ну, как-то надо выйти за это положение. А вот как раз согласно учению апостола Петра, вот это царское священство, оно должно быть выражено в нашей духовной жизни. Вот принесение вот этих плодов духовной жизни по притеснению своих страстей. Вот всякий раз, когда мы притесняем свою страсть, мы даем свободу духу. А эта свобода духа, она восходит уже к Богу. И что-то вы еще хотели?
Нет, я просто хотел сделать одно замечание. Вот если кто-то не знаком с текстом, может подумать, что каждое послание действительно книга толстая. А ведь на самом деле они очень-очень короткие.
Очень
просто насколько
сжаты,
емко
да.
и сжато.
И сколько можно апостол, говорить о них, да, раскрывать.
Буквально
да.
вот несколько страничек, буквально. А они стоят целые книги.
Да, да, часами можно говорить. Еще, наверное, апостольское послание Иоанна.
Да, успеем еще вот оно, смотреть сегодня.
Да, оно, наверное, появилось позже всех посланий, поскольку Иоанну Богослову удалось избежать казни, значит, мучителей римских властей. Хотя, согласно преданию, его бросали в кипящее олово, но он выжил. И мирно окончил свою жизнь.
Уже в глубокой старости.
Да, в глубокой старости. Вот в конце первого века, очевидно, когда он уже престарелым старцем, поступила просьба от христиан написать послание и Евангелие. То есть сначала было на Евангелие написано, а потом уже послание. Вот в своих посланиях он делает открытие. Понимаете, это, можно сказать, открытие, которое не делал ни языческий мир, не иудейский. Он, в частности, в своем послании называет Христа словом. И также в своих посланиях он...
И с этого Евангелия начинает.
Да, можно сказать, с этого начинается Евангелие не когда-нибудь, а именно в пасхальную ночь. Вот именно от этого, от пасхальной радости мы... Значит, связываем, значит, учение христианства с словом, то есть с самим лицом Святой Троицы, вторым лицом Святой Троицы. Иоанн Богослов в своем послании называет Бога светом. Вот здесь важно отметить, что приписываемыми нами, опять же, невезение или какое-то возникновение зла, оно никак не связано ни с Богом. Не может быть связано с Богом, потому что Бог есть свет. И в этом свете не может быть тьмы. Следовательно, возникшая тьма, она может возникнуть вне его, вне Бога. Вот об этом, в общем-то, и говорит святой апостол Иоанн Богослов. В его послании делается другое открытие, что Бог есть любовь. Вот это нигде, опять же, не было в выражениях ни в Ветхом Завете, ни в язычестве. Это принадлежит только апостолу Иоанну. И, следовательно, какие мы выводы можем сделать из этого? А выводы, в общем-то, самые, так сказать, самые простые. Если что-то появляется в нашей жизни вне этой любви, то мы пребываем вне Бога.
Очень простой, кстати, да, критерий. Очень в принципе, простой, его применить, да, можно в любой,
да,
ситуации.
Очень просто. Если ты одержим действительно ненавистью или предвзято относишься к кому-то, кому-то из личности, то ты выходишь вот из этих рамок любви. И вот на основании этого святой апостол Иоанн Богослов говорит, что, знаете, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Вот как интересно. А что тогда получается? Все остальные, кто делает грех, тот не рожден от Бога, получается. Но нет, здесь апостол говорит о том, что совершать грех можно по-разному. Ведь есть люди, которые совершают грех и считают это нормой. Вот где сердцевина. Вот обратите на это внимание, дорогие радиослушатели. Да, увы, к сожалению, совершать грех нам свойственно. Но мы можем по-разному к нему относиться.
Понимать хотя бы, что это грех.
Да, конечно.
Для начала.
Да, конечно. Вот именно с этого начинается разница. Разница в том, как мы относимся к этому совершенному греху. Вот если мы его оправдываем каким-то образом, если мы его считаем нормой, то да, действительно, мы тогда становимся сынами дьявола. Вот, поскольку всякий грех совершенный, он вот не имеет другого начала. Вот никак нельзя найти какой-то другой источник помимо дьявола. Вот как хотите, но другого источника нет, только дьявол. И поскольку мы всякий раз оправдываем себя, то подпадаем вот под эту власть дьявольскую. И совсем другое дело, когда человек, совершая грех, опять же, может быть, сказать, тот же грех, но не оправдывает себя, не считает это нормой, а осознает это.
Стремится избавиться.
Стремится освободиться от него раскаянием чистосердечным, исповедью той же, то есть теми таинствами, теми способами, которые существуют в церкви. И вот именно посредством этого не признавать в себе главенство греха, человек может действительно, освободившись от него, войти в общение с Христом. В общем-то, к чему призывает в своих посланиях святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Совсем немного у нас остается времени, а слушатели уже догадались, что самое большая, пожалуй, и одна из самых важных частей послания апостола Павла. Мы еще даже не подошли к ним, а это, конечно, заслуживает разговора особого и очень долгого. Поэтому, наверное, не будем даже сегодня пытаться их начать. Поэтому на сегодня, наверное, что можно подытожить? Вот буквально за считанные минуты, говоря о соборных посланиях.
О соборных посланиях можно сказать, что они используются в богослужении, а если они используются в богослужении, то они остаются актуальными до сегодняшнего дня. И поэтому, если мы будем руководствоваться ими, то, естественно, мы получим для себя пользу и спасение души.
Ну, надеюсь, что у слушателей возникло желание взять в руки Новый Завет, почитать, потому что как-то вот действительно чаще обращаемся к Евангелию, наверное, реже к апостольским посланиям, а насколько это емкие, насколько это такие вот основополагающие тексты, я думаю, что все действительно уже наши слушатели еще раз убедились в этом. Ну, разговор о посланиях апостола Павла тогда продолжим в следующей программе. А на сегодня наше время эфирное подходит к концу, поэтому мне остается только напомнить, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Ну и до встречи в следующую субботу в 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. До свидания.
Мир православия.